რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. ირანი საპასუხო ზომებით იმუქრება, თუ შეერთებული შტატები მას კვლავ დაუწესებს სანქციებს. საქართველო და შეერთებული შტატები გმობენ მოსკოვისა და სოხუმის შეთანხმებას გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნაზე. ერაყში დასრულდა ქალაქ მოსულისთვის ალყის შემორტყმის ოპერაცია. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს, რომ ირანი უპასუხოდ არ დატოვებს მისთვის ახალი სანქციების დაწესებას. ხამენეი ამ განცხადებით გამოეხმაურა შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში გასულ კვირაში გამართულ კენჭისხრას, რომლის შედეგადაც მიემხრნენ ირანისთვის იმ სანქციების კიდევ 10 წლით გაგრძელებას, რომლებიც ამოქმედდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე უთანხმოების დაწყებამდე. წარმომადგენელთა პალატის გადაწყვეტილება წლის ბოლომდე უნდა დაამტკიცონ სენატმა და პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. 23 ნოემბერს ხამენეიმ აღნიშნა, რომ ახალი სანქციებით დაირღვეოდა ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმება, რომელსაც შარშან მიაღწიეს და რომლის მოთხოვნითაც ირანმა მნიშვნელოვნად შეზღუდა თავისი ბირთვული პროგრამა სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები გმობენ შეთანხმებას რუსეთისა და მის მიერ საქართველოში ოკუპირებული აფხაზეთის გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში პროვოკაციულ ნაბიჯად არის შეფასებული რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელიც საგარეო უწყების შეფასებით ემსახურება საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების საბოლოო ანექსიას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კერძოდ ხელი მოაწერა კანონ სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმთან შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნასთან დაკავშირებით დადებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმების რატიფიკაციის თაობაზე. 22 ნოემბერს ეს ნაბიჯი დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას ეთერშია რადიო თავისუფლება. ერაყში შიიტი მებრძოლები აცხადებენ, რომ დაასრულეს ისლამისტი ექსტრემისტების მთავარი დასაყრდენის ქალაქ მოსულისთვის ალყის შემორტყმის ოპერაცია და შედეგად ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო მოწყვეტილია ერაყის დანარჩენ ტერიტორიას. ერაყელი შიიტების რაზმების გაერთიანება, როგორც ამბობს, მოსულისაკენ დასავლეთიდან წინსვლის შედეგად მან 23 ნოემბერს დაიკავა პოზიციები ქურთი მებრძოლების გვერდით ალყის ხაზის შესავსებად. ქურთი მებრძოლები, რომლებსაც ფეშმერგად მოიხსენიებენ, მთავრობის ჯარები და სუნიტების რაზმები უკვე იდგნენ მოსულის ჩრდილოეთ და სამხრეთ გარეუბნებთან, ხოლო მთავრობის ჯარების ნაწილი წინ მიიწევს აღმოსავლეთ გარეუბნებში. ამასობაში გავრცელდა ცნობა, რომ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი ავიაირის შედეგად 23 ნოემბერს მწყობრიდან გამოვიდა მეოთხე ხიდი მოსულში მდინარე ტიგროსზე. ახლა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს ერთადერთი ხიდი რჩებათ მოსულის ორი ნაწილის დამაკავშირებლად. ჩეხეთის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ისე რუსეთი მოითხოვენ ჰაკერობაში ბრალდებული ევგენი ნიკულინის ექსტრადიციას. 29 წლის ნიკულინი, რომელიც რუსეთის მოქალაქეა, 5 ოქტომბერს პრაღაში დააკავეს ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნით ჰაკერობასა და მონაცემების მოპარვაში ბრალდების საფუძველზე. საინფორმაციო სააგენტო ჩეტეკას ცნობით, ჩეხეთის იუსტიციის სამინისტრო შეისწავლის ექსტრადიციის შესახებ ორივე მოთხოვნას სასამართლოსთვის მათ გადაცემამდე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიკულინს რამდენიმე ბრალდებას უყენებენ, მათ შორის კომპიუტერულ სისტემაში შეღწევისა და მონაცემების მოპარვის ბრალდებებს. რუს ოფიციალურ პირებს ნათქვამი აქვთ, რომ მიმართავენ ზომებს, რათა არ დაუშვან შეერთებული შტატებისთვის ნიკულინის გადაცემა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ევროკავშირი გააკრიტიკა ევროპარლამენტში თურქეთის შესახებ კენჭისყრამდე ერთი დღით ადრე. კენჭისყრისას უნდა გადაწყვიტონ, შეჩერდება თუ არა ანკარასთან მოლაპარაკება ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე. ევროპარლამენტის გავლენიანი წევრები მოითხოვენ მოლაპარაკების შეწყვეტას რეპრესიების გამო, რომლებიც თურქეთში ტარდება ივლისში გადატრიალების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ. როგორც ერდოანმა დღეს სტამბულში ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციის კონფერენციაზე თქვა, რაც უნდა იყოს ევროპარლამენტში კენჭისყრის შედეგი, მას ანკარასთვის მნიშვნელობა არ ექნება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы ждали встречи президента Владимира Путина с правительством, с экономическим блоком, но дождались только пока общения с учеными на Совете по науке при президенте Российской Федерации. Но это нам не помешает попробовать понять, как российские власти сегодня стараются заставить граждан этой страны платить за кризис. Обсуждаем эту тему с оппозиционным политиком и бывшим депутатом Государственной Думы Дмитрием Гудковым. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Да, ну и у нас будет, наверное, телефонная связь, до кого дозвонимся. Тоже уже действующие депутаты Государственной Думы России. Это Валерий Гартунг нам обещал, «Справедливая Россия», Леонид Огуль, «Единая Россия», и Андрей Свинцов, ЛДПР. Сейчас идет региональная неделя, и, в общем, мы поэтому имеем некоторые затруднения встретиться с действующими российскими парламентариями.
Хотя, возможно, спикер не отпустил их просто на телевизионную программу, потому что теперь надо отпрашиваться и несколько подписей получать, чтобы можно было пропустить какое-то заседание.
Ну, трудно.
Да, тяжело сегодня депутатам.
А вы же были в Государственной Думе, по-моему, в последнее время. Там, говорят, теперь давка, в лифт не войти и так далее.
Да, там теперь полный аншлаг. Как в пионерском лагере, теперь есть пионер-вожатый. У него надо отпрашиваться. Если вдруг нет уважительной причины, ты пропустил заседание, все, 60% или 60 тысяч рублей снимает зарплаты. Но все. Все ходят как в армии, по команде.
Слушайте, а какой в этом смысл вообще? Вот, ну, я не знаю, депутат, он там законы должен писать, общаться с избирателями, там, может быть, на митинги ходить и все прочее. А теперь он должен ходить и отсиживать вот в этом большом зале так дисциплинированно от и до.
Ну, я знаю, там есть и такие настроения. Может быть, все-таки доработать до января, а потом сдать мандат. Потому что очень многие как раз одномандатники считали, что у них будет особый статус. Они вроде не по партийным спискам прошли, их напрямую избрали. Но на самом деле никакого особого статуса нет. Все стало намного хуже, не свободнее, чем было в прошлой Думе. Так что многие в этом уже не видят смысла, но посмотрим.
Смешная.
Может, будут сдавать мандаты, да, его
хранить. Дмитрий, кстати говоря, смешная новость последних дней. Вот я ничего такого принципиально важного не видел, действительно. А то, что все подчеркнули, это то, что якобы новый спикер, товарищ Володин, запретил проводить новогодний корпоратив. А потом пошли такие объяснения. Да вообще никакой такой традиции новогодних гулянок не было. Да это все просто никто не захотел организовывать. Ну, я даже, можно я вас уточню? Ведь были какие-то такие новогодние там вечера, там пели?
Ну, как и везде. Как конечно, и... конечно. Каждый год собирали в зале пленарных заседаний. Кстати, хорошо проходили корпоративы.
Да, вот депутаты.
Депутаты разных фракций пели песни. Я даже, кстати, снимал видео, выкладывал, очень много просмотров было на Ютьюбе.
Вот смотрите, так что, видите, дисциплина, как? Да, все как-то умирает, замирает, и даже в Думе общественная жизнь тоже как-то закручивают гайки. Вот это, конечно, удивительно.
Зато теперь есть и другая новость, что наконец-то депутатам вернули право пользоваться вот этими веб-зонами в аэропортах.
Но это, кстати, денег
самое интересное, что лишали этого права, отбирала у них прежняя администрация президента под руководством Вячеслава Володина. Вот, а теперь нужно повышать статус, возрождать престиж профессии. Вот, видимо, тогда он, наверное, о своих перспективах в качестве, о карьерных перспективах в качестве спикера в Государственной Думе не подозревал. Но вот когда он оказался в этом главном кресле в здании парламента, он, видимо, решил поднять, вернуть престиж профессии. Так что теперь они ходят на работу, голосуют очень дружно, не нужно бегать по рядам теперь. Все стало намного проще.
Да, это действительно какое-то изменение политического пейзажа в России, что не принципиально, собственно, суть режима не меняет. У нас, кстати говоря, Валерий Гартунг на связи. Ну вот раз уж у нас такой несерьезный это разговор сначала для разминки. Добрый вечер, Валерий Карлович. Ну что, вы, небось, тоже переживаете, что новогодней гулянки-то не будет?
Да, вы знаете... Я сколько, по-моему, 19-й Новый год будет у меня. Я ни на одной гулянке не был. Так что мне переживать нечего.
Вы все у себя в Челябинске или вы где-нибудь за границей, небось, отдыхали в это время?
Нет, по-всякому, вы знаете, когда в Москве, когда в Челябинске, когда и за границей. Но вообще-то за границей в Новый год я нахожусь, когда у меня каникулы начинаются. А когда устраивают гулянку, ну, я, как правило, нахожусь в регионе. Так складывалось всегда. Потому что в регионе тоже проводятся корпоративы, гулянки, все дела, значит. Но так как это мой округ, то я предпочитал Новый год встречать в округе.
Ну, в общем, это и неплохо. Давайте теперь по делу спросим. Ну, вот по бюджету хочу вас спросить. Ваша партия все время себя презентует как партию, которая заботится о социальных, так сказать, программах. Партия «Справедливая Россия». Ну, насколько носит бюджет, который сейчас Дума так дружно одобряет, социальный характер? Какие у вас к нему претензии?
Ну, дружности я особо не заметил. А одобряет его только одна фракция.
Зато большая.
Дело, что... Да, зато большая, да. Я не припомню, чтобы бюджет, ну, скажем так, были разные моменты в утверждении бюджета, да, но редко, когда только одна партия за него голосовала, то чаще все-таки какая-то из партий его еще поддерживала. Например, там ЛДПР. Но в этот раз практически ни одна партия не поддержала бюджет. Ну, партия большинства поддержала, но тоже с претензиями правительству. Вот. Ну, а мы категорически не поддерживаем, потому что мы считаем, что нет никаких оснований так жестко резать социальные программы, так урезать свои обязательства перед пенсионерами. Напоминаю, не только не проиндексирована пенсия в этом году, поэтому не индексация каждый год не будет доплачиваться. Это первое. Второе, фактически конфискованные пенсионные накопления. Третье, урезанные расходы на здравоохранение и образование. Да, можно там говорить, что там больше регионы передали полномочий, но учитывая, какие сегодня проблемы с дефицитом бюджета у регионов, какие долги у регионов, для них это неподъемная сумма. Фактически это приведет к урезанию втихушку на уровне регионов социальных программ. Что и происходит.
Да,
даже те федеральные льготы, которые переносятся на региональный уровень, они потихонечку их все урезают. Вот. Закрываются больницы, школы, сокращаются там, финансирование психологической помощи, лекарств. Вот сейчас в конце года, например, мы многие остались там, не хватает лекарств, не хватает квот на операции и так далее. Ну, в общем, ситуация тяжелая. И в этой ситуации, когда вот так все режется, все социальные программы, правительство отказывается принять предложение «Справедливой России» о наведении порядка в госзакупках, которое вот только под предварительным, по самым скромным подсчетам, даст дополнительно в бюджет не менее 2,5 триллиона рублей. Одна только мера. А у нас есть дефицит бюджетного ключевого 5,7. Понимаете? Они даже не рассматривают это наше предложение. Второе наше предложение – это отмена НДС, возврат НДС экспортерам сырья. Это норма, которая работает в Китае много лет, и которая привела к повышению доли высокотехнологичной продукции в экспорте. Это норма, которая двигает экспорт в сторону повышения его высокотехнологичности и добавленной стоимости. Мы предлагаем, давайте хотя бы частично начнем эту норму внедрять. Если в полном объеме ее выделить сразу, 1,5 триллиона рублей. Напоминаю, что проиндексировать пенсию пенсионерам нужно было всего-то доплатить 530 миллиардов, по-моему, всего надо было в год. Понимаете? Это только 1/3. Это 6% от невозвращенного НДС экспортерам сырья. Ну пережили бы они это. Ну получили бы нефтяники, нефтегазовый комплекс не 40 миллиардов долларов прибыли в год, как в 2014 году, а получили бы там 33 миллиарда долларов, например.
Вы на святое покушаетесь.
Слушайте, святое вообще-то у нас это люди, это пенсионеры, это дети, это инвалиды, которым жить не на что. Вот это святое.
Хорошо, давайте мы теперь Дмитрию дадим слово. Дмитрий, как вы оцениваете ситуацию? Вот вы ведь тоже хотели попасть в Государственную Думу, участвовать в этих дискуссиях. Угу. Что вы скажете как представитель внепарламентской оппозиции о том, что сейчас происходит с финансами?
Я, кстати, до 4 декабря еще имею полномочия.
Запасной депутат.
Да, но на самом деле надо... Я, во-первых, согласен с тем, что было сказано, сокращаются социальные расходы. Но надо понимать, почему это происходит. Потому что происходит это от того, что у нас наша власть проводит такую агрессивную внешнюю политику, такую милитаристскую. И это, кстати, поддерживает руководство всех парламентских партий, надо понимать. Всегда во всех странах это приводило к увеличению военных расходов. Поэтому, если мы посмотрим структуру бюджета, то у нас социальные действительно расходы сокращаются, но зато у нас практически, ну, в последнее время увеличивались, а последний год сократились, ну, совсем незначительно. Военные расходы и полицейские, так называемые, расходы. 30% всех денег, которые в нашем бюджете, наших денег, тратится на войну, тратится на безопасность. При этом деньги не доходят до простых, там, даже милиционеров, полицейских, деньги не доходят до военнослужащих. Понятно, где они там растворяются. Большинство статей военных расходов, ну, не большинство, но значительная часть, это закрытые статьи расходов. Непрозрачный бюджет абсолютно. Вот, когда вот такой милитаристский курс поддерживает власть, всегда это происходит за счет сокращения социальных расходов, потому что нужно наращивать наши военные мощности. Вот что и происходит. А дальше уже, вот даже Валерий Карлович сказал по поводу пенсионеров. Нужно всего-то 530 миллиардов рублей пенсионеров. Согласен, но только у нас на образование тратится меньше, чем вот то, что нужно добавить пенсионерам. На здравоохранение тратится меньше, чем та сумма, которой не хватает на пенсии. И совершенно очевидно, что вот эта экономика, такая милитаристская экономика, без инвестиций, без условий для развития бизнеса, без нормального инвестиционного и делового климата, она не позволит содержать и систему здравоохранения, и систему образования, и пенсионеров. И рано или поздно государство начнет доить всех. Но оно, собственно, этим уже занимается.
Вот налоги-то поднимают.
Налоги будут поднимать, пенсионный возраст будет повышать. А почему это происходит? Потому что экономика, вот она скукоживается, сжимается, уменьшается. Вот у нас просто, я хочу, чтобы мы все задумались по поводу цифр. У нас 3 года назад, до Крыма, 70 миллиардов долларов это были внешние инвестиции, которые в страну поступали. Сейчас, в прошлом году это было 1,7, то есть больше, чем в 35 раз сокращение. И за последний год, это уже вот данные Росстата, еще на 3%, почти на 3% сократились инвестиции. А когда инвестиции сокращаются, это значит, не строятся предприятия, не создаются рабочие места, не платятся налоги, ну и так далее. А я уже не говорю о том, какие законы принимаются. Законы о нежелательных организациях, который нанес серьезный удар по инвестициям, потому что теперь можно без суда и следствия решением там, Генеральной прокуратуры закрыть любую иностранную организацию, включая коммерческую. Ну и так далее. То есть контрсанкции, вот это идиотское решение по введению контрсанкций, ни к какому импортозамещению это не привело. Это привело к тому, что выросли цены, это привело к тому, что бизнес там потерял там больше 4 миллиардов долларов прямо в первый год. Ну и так далее.
То есть, уничтожается то, что там типа контрабанды.
Ну и когда на инвестиционных форумах Владимир Путин рассказывает о том, почему были приняты решения введения войск там, на территории Украины, или когда там на другом инвестиционном форуме замгубернатора Петербурга цитирует сочинение Сталина, это говорит о том, что, конечно же, инвестор напуган, инвестор не придет сюда. Даже если санкции сейчас, допустим, отменить, западные санкции, это не приведет к росту инвестиций, потому что в наших судах невозможно защитить никакую собственность. И последние скандалы, начиная там с Башнефти, потом аэропорт Домодедово, потом ларьки в Москве. Все эти истории показывают инвестору, что может произойти с их собственностью, если они сюда привезут какие-то деньги.
Да, еще и образ российского министра, это образ министра теперь Алексея Улюкаева, который якобы с чемоданом денег, значит, да, едет в госкомпанию, то есть идет вот эта госкомпания.
Да, я слышал другой, мне понравился образ, что наша экономика находится под домашним арестом.
Тоже ничего. Да. Хорошо, Андрей Свинцов у нас тоже на связи, депутат от ЛДПР. Ну что, вы нас послушали, что вы нам скажете? Ваша партия, неужели в этот раз голосовала против бюджета целиком, а не один Владимир Жириновский?
Да, безусловно, мы пока не готовы поддержать бюджет. Мы тоже считаем, что бюджет не идеальный, далеко не идеальный. Я послушал действительно выступление и Дмитрия Гудкова, и я так понял, господин Гарсон сам был.
Да-да.
До него. Много-много было сказано, даже скорее правильных вещей. Что-то неправильное с моей точки зрения, в частности, те деньги, которые сегодня идут на перевооружение армии и на формирование новой, скажем так, промышленности, в том числе и оборонной, да, мы сейчас берем это как комплексный вопрос, создание нового сектора экономики, промышленности, да, конечно, сейчас эти заводы преимущественно работают на оборонку, но мы видели неоднократно выступление президента и премьер-министра и куратора правительства, которые говорят, что данные заводы будут наравне с оборонными заказами выполнять и гражданские заказы, то есть заниматься кооперацией, заниматься выпуском гражданских объектов, гражданской промышленности и так далее. Поэтому здесь вопрос комплексный. У нас действительно с приходом в начале 90-х демократов промышленность сократилась там более чем на 80%, то есть варварским путем, когда за копейки выкупалось просто целые сектора промышленности и уничтожалось.
Вот какой вы памятливый, Андрей Николаевич, вы бы о сегодняшнем дне поговорили. Ну слушайте, уж сколько, сколько можно на 25 лет?
Говорю, сегодняшний день необходимо действительно серьезные инвестиции. Государству сложно делать инвестиции одновременно во все сектора экономики, поэтому сегодня мы видим со стороны Запада серьезное давление, в том числе в области расширения НАТО, и там денег не жалеют на оборону, бюджет США военный в 10 раз больше бюджета России, поэтому, конечно, мы вынуждены сейчас бросить часть средств на перевооружение армии. Но это даст в целом толчок развитию экономики всей страны, потому что я вот сейчас в регионе нахожусь, собственно, Владимир Иванова, Кострома, вот сейчас в Костромы выезжаю. То есть я смотрю, как заказы оборонного сектора дают серьезный толчок экономике всего субъекта. Вот я был во Владимире вчера, хорошие заказы и от оборонки, и от Газпрома, и от РЖД дают...
Вместо тракторов танки будут клепать?
Нет, ну там, понимаете, малый и средний бизнес, это производство краски, пластика, резины и так далее. То есть все, что потребляет РЖД, все, что потребляет Газпром, все, что потребляет наша оборонка, оно дает огромное количество заказов малому и среднему бизнесу. И в целом экономика начинает дышать.
Поэтому ну, ладно.
Те деньги, которые идут на оборонку, я не считаю, что это неправильные расходы. Другое дело то, что я с Дмитрием согласен, конечно, надо каждый день работать над эффективностью. Но еще раз подчеркну, что в оборонном секторе очень сложно сделать открытым для всей общественности структуру затрат. Потому что мы понимаем, что все-таки это оборонные технологии, это оборонные заводы, и там нельзя дать возможность любому, так сказать, аудитору влезть и посмотреть, а какие же там технологии, какие там проводки, какие там контрагенты, и вообще, что там производит и как, и кто. Поэтому я был одним из авторов закона о запрете вообще аудита большой четверки аудиторов, чтобы вся информация на Запад не уходила. Долгое время правительство мне противодействовало в этом. Сейчас, слава богу, удалось продавить уже, есть специальное правительство, которое ограничивает работу и большой четверки в сфере оборонного.
Но я думаю, что вы поспособствуете таким образом, в кавычках, точно совершенно по поводу инвестиций, отгоняя, значит, от промышленности вот эти вот компании, которым в мире доверяют. Поспособствуете, естественно, в кавычках. Такая замечательная, разрушительная деятельность ЛДПР, по-моему, нам знакома. Я еще к одной сегодняшней новости хочу обратиться. Она довольно вроде бы смешная, а на самом деле очень грустная. Вот когда, Дмитрий, вы в Думе заседали, там все, помните, была тема такая: чтобы еще запретить. Вот там одно запретили, другое запретили, третье. И уже такое впечатление было, что конкурс такой же. Мне кажется, что к этому конкурсу, чтобы запретить, уже присоединяются там министерства, ведомства. Вот сегодня, например, Министерство финансов. С утра, значит, оттуда был такой слив, что они предлагают запретить розничную продажу пива, там пивных напитков и прочего индивидуальными предпринимателями. Ну, то есть, видимо, малому бизнесу оно слишком хорошо живет сейчас.
Ну, конечно. Наконец-то экономика, как говорит Андрей Свинцов, вздохнула с облегчением, поступили заказы от нашей оборонки. Поэтому надо уже что-то запретить, а то слишком хорошо живут.
Ну, то есть, чтобы мелкий предприниматель, он пошел на завод рабочим.
На самом деле, я вот пришел к какому выводу уже давно. На самом деле, вот эта спекуляция по поводу того, что нам нужны деньги на оборону, нам нужны деньги на восстановление армии, вот именно поэтому нам нужно затянуть потуже пояса, происходит от того, что граждане наши не чувствуют себя налогоплательщиком. Это самая большая проблема, потому что армию надо содержать, конечно, надо содержать. Но речь-то о чем идет?
Мы
бомбим Алеппо, там один день когда-то, вот когда вот эти были большие ракеты-то, один день бомбардировок стоил, это Рыжков еще говорил, почти годовой бюджет города там Барнаула. Вот это нам зачем?
Сирия точно не зачем.
Содержать армию, кто запрещает содержать армию? Только надо содержать армию, а не господина Сердюкова там, с Васильевой. Их там какую-то огромную квартиру, где госпожа Васильева сидела под домашним арестом. Но для того, чтобы граждане, в общем-то, к этому относились внимательно, а политики тоже были аккуратны в таких высказываниях, необходимо очень простое решение. Нужно сделать так, чтобы граждане сами платили налоги.
Но вот сейчас на недвижимость будут платить с кадастровой стоимости очень высокие суммы.
Да, кстати, начинает уже
подняли на порядок.
Начинает уже понимать, и сознание меняется. Но вот когда я проводил даже в Москве кампанию, а я провел 250 с лишним встреч, я посетил каждый двор и встретился там с десятками тысяч людей. И я у всех спрашивал, всем задал вопрос, сколько мы платим государству, сколько из нашей зарплаты уходит в государство. Либо люди не знают, в Москве даже. Либо говорят 13%. Я говорю, подождите, на самом деле вы платите 13% подоходный, еще 30% страховые взносы уже 43%. Ну, я все не перечислял налоги там косвенные и прочее. Ну, там почти половина зарплат, 48%, а может быть даже и больше. То есть граждане не понимают, что половину дохода своего они отдают. Я сейчас не хочу вдаваться в термины, что является возвратными налогами там. Невозвратными, поэтому пусть эксперты сейчас меня не критикуют, я просто понятнее пытаюсь объяснить, что у нас работодатель платит за гражданина.
Но еще косвенные налоги есть.
Поэтому, если бы гражданин, который, допустим, получает, ну, давайте для простоты счета, получает, допустим, 52 тысячи рублей чистыми уже после налогов, это значит, что его доход 100 тысяч рублей. Но он об этом не знает. Вот когда он будет на руки получать 100 тысяч рублей, дальше он половину будет отдавать в налоги, а если он еще задержит...
Ну, пенсионный фонд еще.
Ну, я имею в виду, все да. вместе. Угу. Государство будет отдавать самостоятельно. Это, конечно, можно, это сложно администрировать, но я разговаривал с налоговиками, они говорят, можно. Когда половину своего дохода, ему будет не хватать денег там, на отдых, на еду или там, на жилье, на коммуналку, а он вынужден каждый месяц платить. Он начнет соображать вообще-то.
Куда деньги идут?
Куда идут деньги? И когда ему расскажут, а мы деньги ваши тратим на бомбардировку Сирии, человек задумается. А зачем Сирия? Да нафиг ему эта Сирия не нужна. Он хочет, чтобы было нормальное образование, нормальное здравоохранение, нормальные дороги, чтобы были. И вот когда граждане начнут сами самостоятельно платить налоги, произойдет сдвиг сознания. Они почувствуют себя настоящими гражданами, они будут с власти требовать, они будут более политически активными. И на самом деле в политические дискуссии вернется тема налогов. Вообще, на самом деле, если мы возьмем даже выборы в Соединенных Штатах Америки, тема налогов ключевая была
да,
в этих
конечно.
Дебатах.
Никакая Хиллари не
Клинтон
Россия.
Говорила, мы увеличим налоги, будем повышать социальные там, выплаты условно. А Трамп говорил, нет, мы понизим налоги, mm-hmm. чтобы бизнес вздохнул. И вот на самом деле это было одним из ключевых аргументов, почему пошли за Трампа голосовать условный средний класс. Кстати говоря, я просто знаю такие примеры. Говорит, мы не хотим кормить бездельников, мы не хотим платить высокие налоги, мы хотим, чтобы экономика развивалась. Поэтому было бы очень здорово, если бы такая реформа была реализована, и тогда бы общество делилось не в зависимости от того, кто как относится к Сталину, к Ивану Грозному, к духовным скрепам, я не знаю, а общество делилось по другим признакам. В связи там, с разным отношением к тому, какие должны быть налоги и куда они должны тратиться. Вообще, в некоторых европейских странах граждане могут выбирать, Вот часть своего налога они могут либо в церкви переводить.
Ну, по крайней мере, вот есть, да, религиозная. Или в Академию наук.
Да, и параллельно...
Академию мы еще поговорим.
В спорт, пожалуйста. У нас, кстати, в Москве в 90-х, если помните, при Лужкове бизнес мог часть своего местного налога переводить напрямую спортивным школам, системе образования и так далее.
Давайте мы Валерию Гартунгу тоже дадим слово. Я вынужден, к сожалению, сказать, что представитель «Единой России» господин Огуль отказался с нами беседовать. Я там знаю, ситуация в его Астраханской области ужасная. Они там по уши в долгах. Нефтедобывающий, нефтегазодобывающий регион не может сформировать бюджет и выпрашивают у Москвы дотации. Очень все забавно. Да, Валерий, что вы думаете действительно об этой теме? Вот как сделать подданных действительно гражданами, чтобы они реагировали на то, что делает российское государство сейчас?
Для начала я хотел сказать, во-первых, на следующий год военные расходы на почти на триллион меньше, чем в этом году.
Ура!
Вот, да, это первое. Второе, сразу скажу, что это ошибочное заблуждение, что вот нам нужны иностранные инвестиции, и санкции там губят российскую экономику. Это заблуждение, которое внедряет в сознание граждан правительства Российской Федерации. Причиной кошмарнейшей ситуации в экономике является некомпетентность правительства Российской Федерации, отдельных ее представителей.
Вы против Медведева?
Нет, я фамилии не называю.
А почему?
Я говорю, что потому что название фамилий – это, скажем так, переход на личности, он не конструктивен. Эта практика показывает. Я обозначаю проблему, что при колоссальных возможностях, даже в нынешних условиях, при колоссальных возможностях государства развернуть экономику сырьевого пути на индустриальный, государство эти возможности упускает каждый год. И вот это главная вещь. Если бы мы использовали на 100%, хотя бы на 20-30% те возможности, которые у нас есть, а я уже знал только об одной, я уже в цифрах привожу примеры, да? Вот, цифры привожу. То при дефиците бюджета 2,7 триллиона рублей у нас возможностей по дополнительным доходам прямо сейчас примерно на 6,5 триллионов. Я не говорю об эффективности в оборонке нашей.
Да, Дмитрий, вы хотели реплику, потом мы Валерию вернем
слово.
Да,
я хотел бы, на самом деле, может быть, не совсем я правильно выразился. Я говорю не только про иностранные инвестиции, я говорю про те деньги, которые наши же бизнесмены выводят в другие страны. На самом деле, сколько у нас? 200, по-моему, 50 миллиардов долларов. Это отток капитала за последние 2,5 года. Это же не иностранные деньги.
Но когда деньги приходят с Кипра огромные,
конечно,
мы же знаем, откуда
деньги,
они идут.
Или там где-нибудь на офшорах за продажу виолончели тоже там у нас 2 миллиарда долларов. То есть надо понимать, что в России, я согласен как раз с Валерием Карловичем, о том, что необходимо создать условия для того, чтобы бизнес развивался. А для этого необходимо что? Защита права собственности, независимая судебная система, создание всех институтов и нормальных, четких, понятных правил игры для бизнеса, чтобы не менялись правила бесконечно, чтобы не было этих многочисленных проверок и так далее. Это все нужно делать, и тогда, например, бизнес, российский бизнес, российские граждане, которые вывели капиталы, смогли бы эти деньги сюда вернуть. Это же не только идет речь о каких-то иностранных инвестициях. Это речь идет как раз о тех деньгах, которые ушли вследствие вот этих всех проблем, которые я перечислил.
Да, я просто хочу Валерию сказать, может быть, Валерий Карлович, вы пропустили. Вот сегодня господин президент Владимир Путин сказал, мы не ставим перед собой цели добиться снятия каких-то ограничений, в смысле санкций. Не мы их вводили и не нам их решать. Но это я цитирую. Это должны решать наши партнеры в США и в Западной Европе. То есть в каком-то смысле он с вами согласен, что надо, так сказать, действовать внутренними источниками, то есть дело не в санкциях. Может быть, в правительстве, может быть, в неправильной экономической политике.
А может быть, и в президенте.
А может быть, и в президенте, да.
Это вряд ли.
Валерий.
Вот тут я с Дмитрием согласен, что действительно нужно улучшать условия для бизнеса в стране. И вот то, о чем он сказал, конечно, нужно это делать. Вот. Но это не отменяет повышение эффективности работы правительства и изменение приоритетов. Понимаете? При тех колоссальных возможностях, подчеркиваю, которых я сказал, санкции, отмена санкций вообще не на первом месте, не даже не на втором, не на третьем. Понимаете? Если мы активизируем внутренние ресурсы, и покажем всему миру, что мы развиваемся на внутренних ресурсах, умеем их использовать, то тема санкций сама по себе пойдет как нет, потому что она вообще никакого эффекта не будет оказывать. Вот, собственно, и все.
Ну, атмосфера-то должна как-то измениться в стране, как вы считаете?
Да, конечно, конечно.
Вот силовики, конечно, которые того, приходят экономика... бизнес, так сказать, душить, понимаете, они все время приходят
конечно,
и приходят.
Конечно, конечно. Ну, Михаил, безусловно, конечно же, нужно создавать условия для развития бизнеса. И здесь я подчеркиваю, я согласен с Дмитрием однозначно, что если вы не защитите право собственности, если вы не обозначите бизнесу правила игры, если вы не сделаете так, чтобы производить в России товар было выгоднее, чем завозить его из Китая, никакой бизнес сюда не пойдет. Ни российский, ни зарубежный. И отток капитала будет наблюдаться. Даже если российская экономика будет расти, все равно будет отток капитала, который будет тормозить развитие экономики. Бизнес-среду нужно улучшать. Это очевидная вещь. И это аксиома, с которой никто не поспорит. Я же сейчас просто обращаю ваше внимание на другую вещь. На более серьезную. Что у нас сегодня в российской экономике 70% принадлежит государству. И если государство, как и раньше, неэффективно будет использовать свои ресурсы, никакой частный бизнес, вот эта доля 30%, не вытащит из кризисной экономики, экономику России, понимаете? Просто в силу несопоставимости, потому что государственный сектор в два раза больше, даже больше, чем в два раза больше уже, понимаете? И ресурсы у него все есть. И мало того, вот эта вот монополизация экономики государственным бизнесом, она убивает больше частный бизнес, чем импорт, например. Понимаете? Поэтому здесь в первую очередь, я на этом подчеркиваю, я просто приоритеты расставляю по значимости проблемы. В первую очередь, это более эффективная работа государства должна быть. А для этого нужно отменить закупки у единственного поставщика, запретить вообще госкомпаниям закупать у единственного поставщика. 2,5 триллиона минимум, как с кустами получим. Отменить возврат НДС экспортерам сырья в Китай. Еще 1,5 триллиона. Ну и прекратить воровать таможенные платежи при ввозе на территорию Российской Федерации товаров. Что это такое? А дыры с таможенным законодательством у нас. У нас можно вполне легально платить таможенные пошлины там на 10-15% меньше, если ты простейшую операцию производишь. По формальным причинам.
Да, Дмитрий.
Да, я тогда можно тоже приоритеты. А потом тоже расставлю приоритеты. Абсолютно согласен с той проблемой, о которой сказал сейчас Валерий Карлович, по поводу монополии в экономике, государственной монополии. Но тогда, если уж переходить к приоритетам, то на первом месте должно быть разрушение политической монополии. И как раз политическая монополия принадлежит сегодня, конечно же, не правительству, а президенту, потому что у нас президент сегодня, по сути, назначает федеральных судей, то есть он контролирует судебную ветвь власти, из-за этого суды не работают, и суды сегодня обслуживают вот эти вот государственные монополии. Вот. Вообще сегодня у нас президент и формирует правительство, по сути, уже даже практически без Государственной Думы это делают. Вот. И, конечно же, и выборы превратились в фарс. Поэтому сегодня даже нет той политической силы, которая бы говорила о серьезной конституционной реформе, которая приведет к ограничению, надо называть вещи своими именами, власти президента. То есть первое, мы должны вернуть, кстати, и Госдуме тоже, выборность должна быть на 2 срока, по 4 года, без всяких там оговорок. То же самое и для Государственной Думы. Дума должна избираться на 4 года. Совершенно очевидно, что суды не должны находиться под контролем президента. Это должна быть судебная реформа. Вот то, о чем, кстати, Комитет гражданских инициатив говорил. Я согласен с их подходом.
Выборность судей?
Нет, они не говорили про выборность судей. Они говорили о другом, что председатели судов должны избираться профессиональным сообществом. Профессиональное сообщество, кстати, вот мировые судьи могут избираться. И председатели судов должны быть не начальниками судов, а координаторами, избираться на 2 года.
Я бы еще восстановил арбитражные суды, которые были сейчас уничтожены.
Там все же есть арбитражные суды, надо восстановить, как это было, потому что они даже по качеству были намного лучше. Вот. Плюс суд присяжных, и там много-много. Я просто сейчас не хочу вдаваться в подробности. Тогда мы должны говорить о том, что сегодня институт президента или президент, как хотите, как кому больше нравится, сегодня монополизировал свою власть на все процессы, включая даже то, о чем вы сегодня сказали.
Вот я сейчас расскажу. Ну, я не могу не рассказать, потому что действительно это нельзя оставлять за кадром. Сегодня была встреча Владимира Путина с учеными. И вот что его взволновало? Ну, там было большое выступление, может, мы еще успеем к нему вернуться, как развивать фундаментальную науку, там выделить 11 миллиардов рублей из доходов Роснефтегаза, там еще что-то. Ну, вполне такая хорошо написанная какими-то советниками речь. Вот. И вдруг главная эта тема. Что сейчас люди будут обсуждать в Фейсбуке, где-то еще? Оказывается, Владимир Путин возмутился чем? Тем, что несколько государственных чиновников были выбраны в Академию наук. Хотя он вроде как распорядился, чтобы государственные чиновники не шли в Академию наук. Потому что он считает, что если ты избран в Академию наук, ты должен наукой заниматься. Ну, вообще, на самом деле, это спорная позиция, поскольку нынешняя Академия наук – это такой, скорее, уже клуб, он там пишет какие-то стратегические документы, вот, а управляет всеми институтами, бывшими Академией наук, специальное учреждение, федеральное агентство, значит, и, собственно, к прямому управлению Академия уже не имеет отношения, поэтому, ну, в принципе, вот кого-то избрали за его большие труды, я там посмотрел, один член Совета Федерации, действительно крупный ученый в области экологии, геологии. Другой, значит, занимается историей, в общем, многое сделал там для каких-то публикаций связанных, насколько он мог, по должности, связанных с сталинским периодом. Там есть еще один, предположим, тоже человек, который занимает пост замминистра, но до этого он был крупным ученым в области палеонтологии. То есть ничего нет, кроме одного, по-моему. Владимир Путин всем сказал: «Я же сказал». Вот, я же согласовал список, кто должен быть в Академии наук, почему вы мне не подчиняетесь? То есть это возвращение в какие-то времена уже ЦК КПСС, когда там согласовывали список, кто может избираться в Академию наук, а академики потом, ну, изредка могли забаллотировать какого-нибудь, ну, совсем уже жулика, который им подсовывают. То есть вертикаль дошла до наук.
Представляю встречу Владимира Владимировича с Ассоциацией беременных женщин. Я думаю, что там он тоже может, наверное, какие-то предъявить претензии.
Рожать, кому не рожать?
Кому рожать, кому не рожать. В каком возрасте можно делать аборт, в каком нельзя, или вообще можно ли это делать и так далее. Ну, то есть, такое...
Ну, в общем, он предупредил, что он скорее всего, их уволит. То, что он сказал, госслужащим избранным, вопреки запрету ВРАН, будет предоставлена возможность заняться наукой. Странная тема. Ну вот про монополию. Давайте мы ЛДПР спросим Андрея Свинцова. Андрей Николаевич, если вы с нами еще, я хочу вспомнить, тут Владимир Жириновский тоже пожаловался на монополию. Сказал, что в стране всего одна партия на самом деле. Даже обидел ваше ЛДПР и потребовал, чтобы было бы хотя бы две. Но вы-то с монополией будете бороться как-то?
Ну, знаете, безусловно, мы всегда говорили о том, что политическая монополия недопустима. В отношении большой роли государства в экономике здесь мы не видим ничего плохого. У нас северная страна, у нас не совсем линейно действуют те экономические законы, которые действуют в теплых странах, когда затраты на производство одного и того же продукта питания или продукта производства.
Вы в Канаде или Норвегии бывали, Андрей Николаевич?
Да, я бывал в Канаде и в Норвегии, но, тем не менее, это страны не такого порядка, как мы. В Канаде, тем не менее, все население живет все-таки в более теплых условиях, чем мы. Посмотрите, как говорится.
А про Норвегию тоже есть сейчас аргумент. Владимир Вольфович как-то сказал, что Норвегия находится на широте Сочи. Так что все нормально здесь.
Надо понимать, что в Норвегии население не просто существенно, а абсолютно так меньше, чем в России, а нефти и газа они добывают достаточно много, чтобы им...
Ну хорошо, Андрей, давайте не будем чесать гондурас, вы все-таки о России расскажите, вот как здоровья, с монополией.
Количество населения, количество социальных затрат в России, ну просто это нельзя сравнивать Норвегию и Россию, просто объясняю, даже по одному пункту, по количеству и качеству дорог, да, мы понимаем, что такого размера страны нигде нет в мире, и то, что вы говорите, Канада, да, Канада большая страна, но только там дороги вдоль границ с Америкой, а все остальное у них, вся остальная территория, там, дай бог, если там 2% населения живет.
Так это и неплохо.
Это несравнимые вещи. Я согласен с вами, но в советское время было принято решение развивать холодную часть страны. Конечно, сейчас это несет огромное экономическое бремя. Поэтому у нас страна специфическая, и экономика должна быть специфическая.
Подождите, я вас еще про политическую монополию спрашиваю, а вы меня в экономику загоняете. Можно про политическую монополию-то?
Да, я абсолютно против политической монополии. Единственное, что я не согласен с Дмитрием в отношении президента, потому что в нашей стране может править только царь, или в данном случае, как у нас сейчас называется, президент. Только, так сказать, сильная верховная власть из одного человека. Как только у нас будет парламентская республика, это будет очень сложные взаимоотношения, в том числе и на национальном вопросе. И мы уже помним, в 91 год, когда как только легкая, так сказать, дрожь демократии пробежала, все эти республики разбежались. Поэтому мы категорически против деления страны по национальному признаку. Мы считаем, что это должны быть только губернии, там по 5 миллионов человек в каждой. Никаких границ национальных республик не должно быть. И жесткая, такая мощная централизованная власть. Назначать все от президента до
депутатов. До депутатов, так и есть.
Да,
и вас назначают.
Поэтому и нас назначает народ, конечно, он, голосуя за нас, фактически назначает нас.
Понятно. Программа ЛДПР, мы ее услышали. Мы понимаем, что такое программа ЛДПР. Действительно, это вот вертикаль сверху, снизу, сбоку и вообще. Собственно, и я не понимаю, а почему такие претензии только у ЛДПР? Они же имеют идеал. Вот есть царь, есть самодержец, есть Владимир Путин. Он и войны начинает, и, я не знаю, и территории забирает чужие, и все, что хотите. Чем они недовольны?
Ну как, смешанная система. Они потеряли сколько там... 40% кресел в государстве.
И в деньгах прилично.
Наверное.
Но, кстати, повышают выплаты теперь.
Недостаточно будет.
А вы знаете,
хотя, вы знаете, я смотрел, ЛДПР на самом деле по сравнению с 2011 годом потеряла там чуть меньше 1 миллиона голосов. Меньше всех они потеряли.
Но «Справедливая Россия»
4, коммунисты потеряли 5,6 миллионов, «Справоросы» 5,5 миллионов голосов. Вообще все системные партии потеряли 16 миллионов голосов.
Только вы не приобрели, к сожалению, не системные партии. Видите, тоже никто не смог подобрать этих людей. Эти люди ушли из политики.
Все впереди.
Давайте мы людей тогда послушаем, тех самых, которые, по всей видимости, ушли из политики, вот, но думают о том, как им жить. Опрос на улицах Москвы, пожалуйста.
Почему власть повышает тарифы ЖКХ, налоги и пенсионный возраст?
Ну, потому что там бессовестные люди работают, которые грабят народ, я так считаю. И занимают свои должности не для того, чтобы что-то сделать для народа, а только для своего кармана, ну, естественно, для родных, для близких.
В власти находятся абсолютно не те люди, которые не могут ничего сделать с экономикой. Экономика неправильной системы построит.
Ну, а, конечно, а что же, не инфляцию же разводить и не жить в долг у каких-нибудь других стран, потому что это тоже не путь. Так что надо жить по средствам, скидываться на инфраструктуру, там, на государственные органы, власти.
Наверное, скорее всего, потому что экономическая ситуация удручающая, и за счет чего-то нужно пополнять бюджет. Получается, давят население каждый, с каждым годом все сильнее и сильнее. И были бы зарплаты соответствующие.
Кризис, который создали, в общем-то, сами для себя, он углубляется, и эти дыры надо залатывать. Все это тратится, доходы какие-то, которые есть от этого. Я думаю, что на войну что-то рассовывается по каким-то частным карманам.
А я пенсионер, поэтому с меня налогов не берут ни за что, кстати. Но ЖКХ немножко повышает, но не смертельно. Вообще все хорошо.
Ну, наверное, бюджет трудно сформировать по-другому. Поступлений меньше в связи с целым рядом обстоятельств. Доходов мало.
Власть не заинтересована в том, чтобы проводить какие-то структурные реформы в той же самой экономике.
Если бы меньше денег уходило на, скажем, Украину, на армию, скажем, да, и прочие вещи, то, скорее всего, больше бы денег оставалось пенсионерам и там малоимущим, и социальные бы льготы оставались, и там и многодетным было бы, наверное, лучше. Ну, то есть деньги тратятся, на мой взгляд, немножко не туда.
Ну вот это был опрос на улицах Москвы. Давайте мы Валерия Гартунга спросим. Вы еще в начале передачи говорили о том, что ваша партия недовольна, критикует, против. Ну а как добиться того, чтобы ваше мнение, да и мнение вот людей, которые на улице тоже, в общем, они не совсем довольны, прямо скажем, было все-таки учтено?
Было бы еще неплохо, людей спрашивали, ходили ли они на выборы.
В следующий раз спросим.
И вот тогда будет, понятно, да? А потому что реальная явка, ну, Дмитрий-то знает, да и Андрей Сенцов знает, что реальная явка была гораздо ниже той, которая была там нам преподнесена. Вот. Это я имею в виду реально, это когда люди по собственной воле приходят на избирательный участок. Вот. А дальше начинаются интересные вещи, когда автобусами везут, когда полные набитые ящики из обходов приносят урны переносные и так далее. Вот это я не считаю уже, что это выборы. Понимаете? Вот это первое. Второе, конечно, должна быть политическая конкуренция. Вот. А политическая конкуренция, если ее устраняют, и она превращается в монополию, она приводит монополию к экономике. За любую монополию, за политическую, за экономическую, платит кто? Потребитель. Это граждане. Вот. Поэтому, какие бы мы там, скажем так, не выставляли бы наблюдателей, но если граждане, у граждан самосознание не будет повышаться, и они не будут понимать, что от того, как они провели день выборный, потом будет 5 лет зависеть, как они будут жить, вот если у них прямой связи не будет, у большинства хотя бы граждан, мы ничего не сделаем, никакие политические партии, которые борются за места в парламенте. Ну просто вот мы должны достучаться до сердца и разума граждан.
Слушайте, я вот видел социологию, она у нас даже есть, она, к сожалению, не совсем свежая, но думаю, что сильно не изменилась. Когда 75% людей опрошенных говорят, что они почувствовали кризис, ну и там 12% вообще потеряли работу. И при этом 86% счастливы. Вот как это объяснить? Я прямо, честно говоря, 77% затронуты кризисом, 83% счастливы. Но это, в общем, пересекающееся множество.
Я объясню. А вы, как и я, не смотрите федеральные каналы, наверное. Вот. А люди смотрят федеральные каналы. Вот. Посмотрите, что там показывают. Вот. Поэтому хлеба и зрелищ нужно.
Ну, я боюсь смотреть, Валерий Карлович, я боюсь, потому что вот я знаю, тут подан иск Костанкина в целом. Человек написал справедливо, что он отупел и за свое отупение хочет наказать теперь в суде федеральные каналы. Да. Ну, это, конечно, такая, наверное, шутка, но тем не менее, в ней есть доля правды.
Да, доля правды абсолютно точно есть. И наши каналы больше 10 минут в день смотреть невозможно.
Ну, вот ваши рецепты, они, видите ли, они нам, наверное, помогут. Дмитрий, что вы скажете вот этой ситуации?
Я хочу сказать, что никаких 83% нет. Потому что, как мы знаем, в мире происходят глобальные перемены. Мир меняется. И ситуация с Brexit, и ситуация с выборами в Соединенных Штатах Америки показала, что вот этим вот технологиям, которые используются в современной социологии, уже нельзя доверять. Это тот ответ, который социолог хочет услышать. Это тот ответ, или, например, когда было в Соединенных Штатах Америки.
Формирующие вопросы.
Не формирующие вопросы, а просто человеку иногда стыдно признаться, что его мнение идет против вот этого телевизионного мейнстрима. Вот и все. Вот эти 83%. Я, например, не боюсь высказывать свое мнение, даже если оно непопулярно, если я понимаю, что людям оно не нравится. Я не хочу врать ни себе, ни людям. Я готов высказывать, но большинство людей боится высказывать. Помните вот этот вот знаменитый тест телевидения, когда 10 человек, 9 подставных, один реальный, и вот всех спрашивают, какого цвета пирамидка. Она белого цвета, а все называют черного, черного, черного. И когда последний, который реальный, приглашенный, не подставной участник, видит белую пирамидку, но говорит черный, потому что он не хочет вступать в конфликт с большинством. Вот как бы и вся ваша социология.
Но я бы все-таки, конечно, отдал должное и талантам всех, включая президента Российской Федерации. Вот как, например, Владимир Владимирович Путин мастерски перевел стрелки там по поводу Ходорковского, да, что вот мы там с ЮКОСа взяли деньги, и куда мы их направили? Да в Роснано! Теперь Чубайс этими деньгами распоряжается, хотя эти деньги, ну, отчасти они ушли, значит, соответственно, в Роснефть, а что там с Роснефтью получили, ушло в бюджет обезличено. Ну, мастерски же разводит население, что ж, есть такие люди, которых это получается. Давайте Андрея Свинцова еще услышим в финале. Ваш-то взгляд каков? Вы-то за вертикаль, за Путина, ну и за Жириновского, конечно. Наверное, вы с нами не согласны.
Ну, вы знаете, я согласен с тем, что наше телевидение
за исключением единственного честного и правдивого канала ЛДПР ТВ, который я курирую, конечно, смотреть долго нельзя. Но ЛДПР ТВ смотреть можно бесконечно, вещает 24 часа в сутки по всей стране, и вам тоже рекомендую его смотреть. Там правдивая, хорошая информация. И, конечно, социология вещь такая своеобразная, да, можно, во-первых, можно ей доверять, а можно и не доверять. Мы тоже, когда выходим к нашим избирателям, 90% говорят, что они голосуют за ЛДПР. А потом в результатах мы видим, что за нас голосуют, ну, там, 30-40. А потом уже в госвыборах мы видим, что там остается 20. Поэтому, да, социология вещь очень такая своеобразная.
Ну, то есть, получается, поэтому, конечно, из ваших слов следует, что, в общем, фальсифицируются выборы, но вы с этим согласны. Вы же не протестуете?
Ну, нет, мы протестуем. Помните, резко с Женей Жириновской и в 2011 году, и другие перепутки. Согласны с тем, что мобилизация на этих выборах, так сказать, ресурса правящей партии позволила им получить приличный результат. Я считаю, что эта выборная кампания была самая честная. Конечно, где-то были какие-то нарушения, но, пожалуй, это самая честная кампания вот за всю историю выборов, за исключением 93-го года, когда ЛДПР победила с результатом 24% и набрала первое место.
Ну ладно, вот, когда-нибудь, да, когда-нибудь, Андрей, может быть, вам удастся повторить этот результат. Я вот все-таки, меня волнует, знаете, все-таки вот эта тема, Дмитрий, я уж к финалу. Все-таки вот эта крымская ловушка. Я считаю, что это не только телевидение, но и в каком-то смысле настроение народа, которое компенсируется этим Крымом и вот какое-то такое вот надувание внешней политики за свое, в общем, за свою бедность и за свои вот эти проблемы, за то, что сейчас будут заставлять все больше и больше платить. Но вопрос вот, сколько еще можно им рассказывать-то про победы на внешних фронтах и про врагов там и так далее?
Ну, мне кажется, никто не знает ответа на этот вопрос. Но мне что-то подсказывает, что будет все зависеть от того, как быстро закончатся деньги резервные. Потому что вот дефицит бюджета 2,75 триллиона. И если мы пойдем вот такими же темпами, и если еще, кстати, Трамп реализует свою вот эту вот реформу в сфере энергетики, да, по-дружески, по-братски, то тогда цены на нефть могут упасть и до 35, поэтому объективно резервов хватит года на 2-2,5, ну, наверное, 3 это максимум. А вот насколько хватит терпения, никто не знает. Но надо понимать, что начинаются какие-то очень такие веселые времена, в кавычках, конечно, веселые. И не дай бог жить в эпоху перемен, как говорится. Но совершенно очевидно, что нас что-то ждет. Какие-то системные, серьезные, глобальные перемены в стране. Потому что эта модель и политическая, и экономическая, она себя абсолютно исчерпала. Вот. И если Россия все-таки не встанет на путь реформ, то мы навсегда отстанем от всех цивилизованных стран, потому что сегодня там такие технологии развиваются уже и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и в Японии, что мы просто никогда тогда не догоним.
Да, я к вопросу о том, о чем не очень любят сообщать российским гражданам в финале. Вот сегодня есть сообщение о том, что средняя продолжительность жизни в странах Евросоюза превысила 80 лет. На всю вот эту европейскую Европу, которая НАТО, которая там нехорошая, как сообщает телевидение, где жуткие проблемы, 80 лет. Я думаю, что людям, которые живут в России, надо просто подумать об этой цифре.
И, Швеция уже больше.
Ну, Швеция. Это в целом. Вот. А в России, сказал хорошо Андрей Звягинцев, в российском государстве нынешнего образца человек просто не предусмотрен. Спасибо. Я благодарю наших гостей. Дмитрий Гудков у нас в студии, Валерий Гартунг и Андрей Свинцов по телефону. Вел передачу Михаил Соколов.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება. საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4.